«Ну что ж вы, моя птичка?» — нагло спросил я после пятого или шестого удара в дверь.
«Пытаюсь, стараюсь, хочу. Я сейчас разбегусь только».
«Раз, два, три, четыре, пять», — начал считать я, вслушиваясь в ее шаги, на пятнадцатом осторожно отодвинул засов и, как понимаете, тихонечко отступил в сторону, чтобы меня не задело. Быстрый дробный бег, прыжок, удар, распахнутой дверью громыхнула о стену, а леди Мелисса кубарем влетела в камин, хорошо не горящий, но, с другой стороны, давно не чищенный. «Непременно казню трубочиста», — твердо пообещал я, искренне веря сам себе. «Нет, я ж правда собирался. Камин надо чистить, это нормальный процесс, бытовуха. Теперь главное ногами шевелить быстрее, а там разберемся».
«Все в порядке, сир», — словно из-под земли появился встревоженный Седрик с мечом в руках.
«Да, звук был такой, словно кто-то вышиб дверь и сразу влетел головой во что-то твердое», —
поддержал появившийся за его спиной Эд. «Вы как-то очень мобильны сегодня. Но, в сущности, ничего такого уж страшного не произошло», — кивая на торчащие из камина ноги, поморщился я.
«Нас позвал твой паж. Парнишка приполз на четвереньках, без костылей, с разбитым носом, бессвязно лепеча, что не смог спасти тебя от изнасилования. Мы уж и не знаем, что подумали».
— Всего лишь леди Мелисса, — отмахнулся я. — Вечно этот Мэтью все драматизирует.
— Но все равно нам не стоит здесь задерживаться, верно? — вкладывая меч в ножны, подмигнул старый воин.
— Ну, собственно, да. Одним сотрясением мозга леди Мелиссу надолго не остановишь. Лучше сматываться побыстрее. Тем более, что у меня, кажется, срочные дела из-за неожиданных гостей у ворот. «Оседлать центуриона, лучников к бойницам, собрать весь драконий жир, что у нас остался, слить в один горшочек и уничтожить их башню».
«Если позволишь, мне бы хотелось поразвлечься», — предложил улыбающийся Эд.
Я кивнул. Лучшего метателя все равно найти невозможно. «Усильте дозоры на всех стенах. Я не хочу, чтобы еще какая-нибудь летающая посудина мельтешила на горизонте, пока у меня под носом торчат тупоголовые бароны с фонаберией и зачатками военной техники. Вопросы?» «Нет вопросов. Средневековые люди болтливы лишь на перу, а в преддверии боевых действий собраны и немногословны. Это серьезный плюс, тем более что жизнь у нас обычно не делится на боевые действия и преддверии оных. То есть война есть всегда. Седрик убежал направо, во двор, Эд налево, к оружейным комнатам. Я же пошел прямо и, поднявшись по лестнице, выбрался на крепостную стену.
— Лорд Белхорст!
— приветствовали меня двое воинов, подняв правую руку. Я рассеянно кивнул и встал на ближайший зубец стены, вглядываясь вниз. Вопреки устоявшемуся заблуждению, стоять на краю крыши куда безопаснее, чем свешиваться с нее. Ну и психологический визуальный эффект нельзя сбрасывать со счетов. Никому не нравится, когда на тебя смотрят свысока. Это заметно подавляет процент борзости. Один из сыновей барона заметил меня, что-то зашептал на ухо отцу, и, обернувшись, все трое уставились на меня, твердой ногой стоящего на огромной высоте, на стене своего замка, на своей земле, уверенного и спокойного. Взгляд сверху вниз частенько очень помогает в проведении мирных переговоров, тем более с такими людьми, как вонючая семейка экскремергеров». Я спустился вниз, когда увидел, что из конюшни вывели центуриона. Черный великан был явно чем-то раздражен, клацал зубами на конюха, пускал пар из ноздрей. Подозреваю, что его просто оторвали от чтения.
— Кто забыл поприветствовать нашего благородного господина? — рявкнул Седрик, когда я появился во внутреннем дворе.
— Да здравствует белый волк!
— не особо напрягая глотки, грянули мои люди.
— А громче?
— еще повысил голос Седрик. Я не вмешивался. Мне и так было все слышно, но традиции и субординацию никто не отменял.
— Да здравствует наш лорд Белхарст, белый волк!
— дружным хором во весь напор прорали бойцы, и только тогда старый крестоносец удовлетворенно кивнул. Благо на тот момент от меня никто не ждал вдохновенных речей, поэтому я просто махнул рукой, и все разбежались по своим служебным местам. «Эд!» — крикнул я, задрав голову вверх. Из окна сторожевой башни высунулась всклокоченная голова бывшего бога. «Видишь осадную башню?»
«Вижу нелепое деревянное сооружение, больше похожее на плохо сбитую карусель. Не знаю, как они вообще это убожество сюда прикатили. Она должна была раз 10 развалиться по дороге».
«Они вполне могли привезти с собой доски и сколотить ее прямо тут, под нашим носом».
«И наши люди ничего не заметили бы?» — с сомнением протянул Седрик.
«Да?» — глупость сболтнул, не подумав. Экскремергеры были благородным, по их мнению, но очень бедным семейством. Ни денег, ни специалистов, ни даже профессиональных наемников они себе позволить не могли. Значит, осадную башню склепали сами, везли горизонтально на двух телегах, а тут, за лесом, собрали и вытолкнули к нам. Кстати, хорошо еще, что Седрик, в наше отсутствие являющийся комендантом замка, не дал приказ стрелять на поражение зажигательными стрелами или не вышел добить врага с отрядом мечников. «Ладно, я на переговоры. Когда дам знак, поддержи огоньком. Не промахнешься на таком расстоянии?»
«На таком расстоянии я тебе по башке попаду и такую танзуру выбрею, что любой римский папа обзавидуется и впадет в комплексы».
«Это не врал. И даже не преувеличивал. Прощой он умел пользоваться с рождения или с сотворения. Поэтому закинуть глиняный горшочек на полкилометра в крупную неподвижную цель мог бы, наверное, и с завязанными глазами, стоя на одной ноге в пьяном виде наспоро страдая икотой».
«Сир, вы ведь не откажетесь от услуг сопровождения?»
«Увы, старина, не в этот раз. Там всего трое гостей. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мне необходимо поддерживать определенный статус».
«Вы намеренно забыли про десяток воинов у башни?»
«О, им будет чем заняться. Сарет обещал позаботиться об их досуге. Так сказать, развлечь их небольшим противопожарным учением».
Бывший крестоносец покачал бритой головой, явно не одобряя мой поступок, но, тем не менее, поднял руку, давая знак «открыть ворота». Я прыгнул в седло, не касаясь стремян, и центурион, грозно фыркнув грудью, пошел вперед, словно флотский линкор. Мы торжественно выехали за ворота, они со скрипом закрылись за его хвостом, и вот тогда его величество четвероногий друг-скотина-конь встал. Просто встал, неколебимо опустив голову и надув губы. Точно, обиделся. Знать бы еще на что и какого северного мха именно сейчас. «Центурион!» — тихо сквозь зубы начал я. «Но!» — так же тихо прошипел он. «Вот непременно надо сейчас, да?»
«Почему нет? Чем сейчас хуже, чем потом?»
«Философия прет, на нас же люди смотрят».
«Ты о глупом бароне с сынульками. Тогда не беспокойся, они не люди».
Я мысленно досчитал до 10. Похоже, мой конь сделал то же самое.
«Добрый денек сегодня, лорд Белхерст!»
Встав в полный рост, помахал мне рукой старый барон.
«Боюсь, мы без разрешения расположились на вашей земле. Но если вы соблаговолите подъехать, мы будем рады вас приветствовать».
Сохраняя неприступное лицо, я вновь пнул пятками упертого жеребца. «Ты меня позоришь».
«Да неужели? И чем же, позволь спросить?»
«Неподчинением. Ты живешь у меня в замке, ешь мое вес, значит, подчиняешься моим приказам».
«Я живу не в замке, а на конюшне, и твой овес я не ем. Вообще не помню, чтоб тебя хоть раз кормили овсом».
«Это был толстый троллинг. Ты ведь отлично понял, что я имею в виду».
«Это был неприкрытый сарказм».
«Я понял, что сдвинуть эту махину с места мне не удастся. Плеть не поможет, а железных удил у него в зубах нет. По моему же добросердию, кстати. А слезть с седла и при наличии боевого коня идти 100 метров пешим ходом — это ж опозорить себя на всю округу.
«Лорд Белхерст, у вас проблемы или мне показалось? Будьте так добры, снизойдите к нам, пока мы лишь только гости. Вежливые и почтительные гости у стен вашего знаменитого замка. Быть может, мне послать к вам моих мальчиков, и они охотно сопроводят вас, держа вашего коня под уздцы?»
Предложение барона осталось безответным, потому что даже улыбнуться или помахать рукой в моем положении было бы признаком слабости. Видишь, до чего ты довел ситуацию. Вот чего ты сейчас добиваешься? Чего?
«Это потому, что я уже почти неделю без чтения. У меня интеллектуальный голод, ломка, если хочешь».
«У тебя был Пелевин».
«Хрень».
«Я почти купил тебе новую книжку Маккамонна».
«Почти? Вот так всегда. Почти купил, почти принес, почти дал почитать. Наверное, тогда ты тоже не будешь в обиде, что я тебя почти довез».
«Компромисс», — сходу предложил я, видя, как оба баронских отпрыска с наглыми ухмылочками направляются в мою сторону.
«Принято. Твои предложения».
«Могу почитать тебе вслух ряд поэтов Серебряного века, песни Владимира Высоцкого и нынче «Ветреные волны с перехлестом».
«Письма к римскому другу Иосиф Бродский», — безошибочно угадал черный конь, переходя с места на легкую оленью рысь. «Ты так и мертвого уговоришь, белый волк!»
Мы промчались мимо распахнувших рты баронов. Центурион сделал эффектную свечку перед носом моих папаши, и я мягко спрыгнул на землю. Потрепал своего коня по гриве, хотя, конечно, ему бы стоило дать в ухо, и без улыбки обернулся к незваным гостям.